Великого Поста, на пятой седмице Великого Поста, в среду вечером, накануне четвертка, совершается особая служба на утренней, которая именуется Марийным стоянием или чтением канона преподобного Андрея Крицкого. Эта служба в основном посвящена тому, что читается канон Андрея Крицкого, грандиозное литургическое произведение, состоящее из 250 тропарей, и житие преподобной Марии Египетской. И поэтому это одна из важнейших служб вообще всего церковного года, и люди стараются на ней обязательно побывать.
Уязвимся, уранимся, все стрелы вражия, уязвившее мое душу и тело, все струпи гноения, я мрачение вопию, раны самовольных моих страстей. Отдохни, Господь, от Господа Бог иногда, на беззаконие гневающее, сожег соблюдали, и же Богом зажигайся детски, нем же и ваши по душе совещися. Испытая сердца, умучая мысли, обличая деяния и попаляя грехи, и судя силу смиренну и ищу. Раздерзающие руки твои к щедрому Богу Марии.
Преподобная Мария Египетская – это святая, которая описана в житии, которую составил патриарх Сафроний Иерусалимский. Житие это было составлено во времена, когда вскоре начал царствовать святой император Юстиниан. Житие это было составлено в начале VI века, и повествует оно о том, как человек может из бездны греха, уповая на помощь Божию, прилагая огромные усилия к своему покаянию и исправлению жизни, достигнуть величайшей святости. Мария Египетская была молодой девицей, которая очень рано, лишившись родителей, оказалась в Александрии и там предалась самым разным грехам и прежде всего греху блуда. И там она прославилась как очень развратная женщина. И этим она жила в течение многих лет. И вот однажды она решила попасть на корабль, который шел в Иерусалим для того, чтобы доставить туда паломников. И эти паломники спешили на праздник воздвижения креста Господня. И вот она пристала к этим паломникам и прибыла в Иерусалим. Чудесным образом она была не допущена первоначально в храм, чтобы поклониться древу Господню, древу креста Господня, а затем лишь после молитвы и покаяния это произошло. Затем она поняла, что вся жизнь ее все-таки прошла напрасно и совершенно иначе. Она исповедовалась и причастилась, и решила отправиться в далекую пустыню за Иордан, где провела много десятилетий в подвиге, в покаянии, в исправлении жизни. И там ее застал Зосима, монах одного из монастырей, который, собственно, и рассказал о преподобной Марии. И это уже послужило как раз примером того, как человек из бездны греха может стать святым. И это житие как раз читается в этот день особым образом.
«Извещаю Ти, спаси грехи, я же содеев, и души, и тела моего язвы, я же внутрь убийственней помыслы, разбойнически на мя возложиша». Согреших спаси, но вим яко человека любец еси, наказуеши милостивно и милосердствуеши тепле, слезяще зриши и притекаеши яко отец, призывая блудного. Спаси пред браты твоими, пони на старость, не отрини меня вообще, но прежде конца, яко человека любец, дай мне прегрешений оставление.
То, что житие это читается, это, кстати, напоминание нам того, что раньше в Древней Церкви вообще было много чтений, связанных как раз с житиями, с проложными сказаниями, с синоксариями. Они были расположены в особых местах богослужения, и практически на каждой службе это происходило. Более того, в Древней Церкви даже было принято сначала прочитать Евангелие, а затем читалось, вот, по крайней мере, в Русской Церкви в Средние века, специальное учительное Евангелие, то есть такое, ну, скажем так, официальное толкование, не просто проповедь, а вот конкретный комментарий на данный текст. У нас сейчас, к сожалению, этих чтений осталось немного. Вот. И вот пример такого древнего обычая является чтением вот этого жития.
«Покаяние, бремя, прихожу Ти, Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления». Не возгнушайся меня, спаси, не отрини от твоего лица, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, и яко благоутробен, дашь мне греховение.
Канон, который читается за этой утренней, недаром называется великим и покаянным. Этот канон, составленный преподобным Андреем Крицким, он повествует о том, как, в каком состоянии находится душа человека. В общем-то, душа, если хотите, самого Андрея, потому что поводом к составлению канона был грех, совершенный им. Дело в том, что преподобный Андрей был участником 6-го Вселенского собора, осудившего ересь монофилитов. И после этого уже собора, несколько неожиданно для всех, и, может быть, неожиданно для себя, преподобный Андрей отказался от принятия этого собора. И он вновь стал, в общем-то, исповедовать ересь монофилитства. И вот когда он уже принес покаяние, он понял, что это грех страшный, и он составил этот канон, подобно тому, как некогда пророк Давид составлял покаянный 50-й псалом после того, как был увлечен в своем грехе.
Тебе припады, Иисусе, согреших ти, очисти мя, возьми бремя от меня тяжкое и греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы, веденья. Со мною в суд, нося мое деяние, словеса изыскуя, исправляя.
Этот канон – канон покаянный. Состояние души сравнивается с состоянием или со случаями, которые были с различными библейскими персонажами. Вспоминаются различные библейские события. И вот как раз в этом сравнении человек видит состояние своей души, и ему указывается путь к исправлению каждый раз. И, может быть, канон этот труден для восприятия не только потому, что он читается по-славянски. Очень многие люди во время чтения канона держат текст с параллельными текстами на русском и славянском языке, но от этого смысл канона, может быть, от того, что они читают по-русски, яснее прямо не становится. Для того, чтобы уяснить смысл этого канона, нужно хорошо знать вообще библейский текст. Вот если это есть, то тогда там уясняются как раз очень многие моменты. А с другой стороны, даже такое участие в богослужении, даже такое слышание канона, даже такая молитва очень полезна. Потому что как никогда на этом каноне неоднократно повторяемый припев «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», он звучит в душе каждого человека. Именно вот из души каждого человека раздается этот крик, и этот крик зовет его к исправлению жизни. Он показывает человеку, что его спасение зависит даже не от его усилий, зависит не от его праведности. Оно прежде всего на 100% зависит от милости Божией. Но в то же время человек должен употреблять и собственные усилия для этого. И вот в сочетании вот усилий человека и милости Божией как раз и происходит спасение человека.
Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, истинный Боже, сияние образе безначального Отца и животе вечный, краеугольный сей камень от пречистой девические горы, без рук мужеского семени отсеченные и непозыблемые своей церкви основания.
На территории городской клинической больницы номер 1 состоялось освящение закладного камня в строительство храма во имя страстотерпца Евгения Боткина. Небольшой храм в сквере у главного корпуса во имя врача, принявшего мученическую смерть 100 лет назад вместе с членами царской семьи, будет возведен в кратчайшие сроки. С инициативой строительства храма на территории крупнейшего лечебного заведения выступил коллектив больницы, пациенты и их родственники. По словам главного врача, за год лечения в клинике проходит более 50 тысяч горожан, а рождается здесь более 3000 младенцев. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон в сослужении духовенства Вознесенского кафедрального собора. Владыка Тихон поздравил присутствующих на молебне представителей администрации Новосибирска, руководства больницы и медицинский персонал со значимым событием.
Благословляется камень сей и окропление воды сия священной, непоколебимое основание храма во имя страстотерпца Евгения, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Храм – это особое место. Дом, где мы живем, он полон суеты. Здесь мы находимся, не всегда себя прилично ведем в семье. Здесь бывают и ссоры, и скандалы, и разборки всякие. А храм – освященное место, где мы предстаем пред лицом Божиим и уже работаем своей душой. Храм Божий – он нужен для того, чтобы человек мог прийти и задуматься над смыслом и целью своей жизни. Задуматься над теми пороками и недостатками, которые у него есть. Храм Божий, он место нашего воспитания. А воспитание в церковном понимании – это возрастание в духовности и нравственности. Чего не может быть без освящения человека. Вот посмотрите, мы строим новую Россию. И само понятие уже Родины начинается со слов гимна. Россия – священная наша держава. То есть в наше понятие гражданское вводится слово «священный». Почему? Да потому что любовь к Родине должна быть священной. Это святыня, которая как наследие бесплатно досталась нам от наших предков. Но предки эту землю поливали своим потом, обрабатывая ее, поливали своей кровью, защищая эту землю. И для чего? Для того, чтобы и мы порадовались этой жизни, передали нам, как драгоценное наследие, все то, что и самое главное, что они имеют. И мы также стараемся воспринять этот дух патриотизма, который, конечно же, свят, и передать новым поколениям. И вот для того, чтобы воспитать святые чувства в душе человеческой, и необходимы святые храмы, где мы приступаем к Богу, приступаем к святыне, к святым таинствам. И здесь мы преображаемся духовно, чувствуем, как всякое зло, всякие недостатки уходят из нашей души, и приходят добрые качества, милосердие, сострадание, любовь к окружающим людям. Мы начинаем замечать, что люди нуждаются в нашем добром сердце, в нашем теплом участии, в наших добрых руках, особенно в таких местах, как больница. Здесь, конечно же, и персонал должен иметь эти святые, добрые чувства к своим соотечественникам. Они приходят иногда немощные, расслабленные душой и телом. Их надо укрепить. И я рад, что первая больница, с которой начала сотрудничать Новосибирская епархия, была именно первая городская больница. И теперь вот пришли к тому, что здесь, на этой территории, не только часовня, вот, которая в комнатке находится, но и нужен небольшой храмик для того, чтобы желающие могли прийти сюда и поставить свечку. Потому что, когда человек в трудных обстоятельствах, ему очень важно обратиться к Богу, образа помощью, поддержкой, попросить батюшку оставить записочку, чтобы его помянули о здравии, а тех, кто почил, помянуть упокоение. Чтобы не было с кончиной человека какой-то истерики или какого-то, так сказать, ужасного состояния, что все кончено. А чтобы верующий человек, он понимал, что есть еще вечная жизнь, что мы должны верить и надеяться, что еще жизнь будет продолжаться. Поэтому я сегодня благодарю всех, кто принял участие в этой молитве, в этом торжестве. Я думаю, что уже даже в истории города Новосибирска будет записана такая строчка, что именно в сегодняшний день положено основание храма в первой городской больнице.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Нужно ли сообщать близким людям о том, что их болезнь неизлечима и жизнь скоро уйдет? Или продолжать обманывать, скрывать правду? Это зависит во многом от состояния самого человека. Способен ли он узнать правду? Темы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман, еще поэт сказал. Я бы хотел бы знать, сколько мне осталось. Потому что, конечно, человек мобилизуется, когда знает точно, да, что вот уже скоро предел, и действительно болезнь тяжкая, неизлечимая. Человек мобилизуется, и я, как священник, очень часто видел таких людей. Конечно, цена, может быть, такому запоздалому покаянию невелика, но оно хотя бы есть. А очень часто люди цепляются за жизнь, не думая о том, что жизнь-то не оканчивается с прекращением биологического существования. Перед человеком откроется вечность. К этой вечности нужно подготовиться. Лучше делать это всю жизнь. Но бывает и на кресте, на разбойник покается и получит Царство Небесное. Но очень часто болезни посылают человеку как некое испытание, некое искушение, некий труд, который человек должен совершить, который, может быть, не совершал во время своей жизни. Болезнь даже называют посещение Божие. И очень часто, даже вот в молитве нашей о болящих, мы же просим не просто исцеление, мы просим, чтобы человек имел силы прийти в церковь и жить в ней оставшееся время. Ведь все мы не вечные. Ведь рано или поздно все мы отсюда уйдем. Ведь, как сказал один знаменитый кинорежиссер, далеко не русский человек, он сказал: вы поймите, никто отсюда живым не уйдет. Как серьезно мы должны относиться к жизни, важно. Здоровые, больные, старые, молодые. Нужно здесь и сейчас, каждый день думать о том, что рано или поздно за каждое сказанное слово, за не сделанное доброе дело, за жизнь без Бога, жизнь животного, рано или поздно придется дать ответ. Поэтому не откладывайте на завтра и собственные покаяния. Что касается ваших родных, если вы узнали их страшный диагноз, нужно, может быть, и сказать им, не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы подготовить их. А может быть, Бог даст, Господь и пошлет такому человеку исцеление, чтобы он смог жизнь свою изменить оставшуюся. Еще вопрос. Если крещенская вода, набранная в водоеме, начала портиться, можно ли употреблять ее? Вот это редкость. Я в жизни сталкивался, может быть, один, может быть, два раза с тем, чтобы крещенская вода у кого-то портилась. Но если это происходит, то, наверное, не нужно соблазняться. Вот, может быть, ее используют для других целей, как для окропления жилищ, для освещения предметов. Но внутрь, наверное, не стоит, что-то здесь не то, наверное, с вашей духовной жизнью. Потому что просто так вот крещенская вода не портится на самом деле. Еще вопрос. Чем полезно для умершего отпевание? Чем отличается отпевание дома, в храме, в зале прощания или заочное? Задумались, что в 90-е годы у нас остались неотпетыми многие родственники. Следует ли совершать этот обряд сейчас, спустя десятилетия? Во-первых, на вторую часть вопроса отвечаю сразу. Если неотпетые родственники, отпеть их нужно совершенно точно. Обязательно. Уже не ждите того, когда они к вам являться уже будут и требовать особых молитв. Такие случаи нередки. Чем польза отпевания? Это молитва, сугубая молитва об усопшем. Это испрошение грехов его от имени всех родных и близких, которых он оставил на земле, для, не в качестве наследников там, своего небогатого имущества, а в качестве тех, кто будет молиться за него. И мы, оставшиеся на земле, по сути дела, продолжатели дела своих родственников. Если они, добрые люди, благие, нас учили доброму, так явите это. Явите свою благость, явите свою веру, вот в том числе и в своих молитвах. А где отпевать человека? Естественно, в храме, больше нигде. Человек рождается в храме, в купели крещения, умирать должен там. Это по каким-то невероятным совершенно причинам человека можно отпевать вне храма, дома, в суете, в этой, где даже и стать-то нормально невозможно, в каком-то зале прощания. Какой зал? Чего прощания? Надо в храме человека провожать туда, в Царствие Небесное. Поэтому других вариантов быть не может. И делать это нужно правильно. Всякие заочные отпевания – это вынужденные, когда не было храмов. И люди боялись пойти в храм, понести гроб с умершим человеком. Ну, сейчас кто же вас не дает? Это все признак такого вот отсутствия подлинно настоящей нормальной духовной культуры. Все эти заочные отпевания или залы прощания. Еще вопрос. Мне уже за 30. Личная жизнь как-то не сложилась до сих пор, но мне очень хочется иметь семью и детей очень. Что для этого нужно предпринять? Как вымолить себе мужа, семейное счастье? И возможно ли это? Есть молитвы особые, которые читает девушка в ожидании супруга. Родители молятся своих детей. Но все наши молитвы не должны быть требованием, потому что на самом деле мы не знаем, не случится ли так, что спустя некоторое время вы будете просить уже совету батюшка, что делать. С мужем жизнь не получается, не налаживается, скандалы, истерики, пьянство. Другие проблемы. Как знать, может быть, Господь вас бережет для другого, для жизни другой. Хотя, конечно, мы читаем Священное Писание, нехорошо человеку быть одному. И действительно, сегодня трудно найти вменяемую жену, трудно найти достойного супруга. Молитесь, что скажу вам. Надо молиться, чтобы Господь видел, а для чего вам нужна семья. Если вы хотите рожать детей, чтобы вести их в Царство Небесное, это один разговор. А если просто как утеху, какое-то удовольствие, совсем другая ситуация. Потому что вопрос очень сложный, очень личный. Но в общем плане, конечно же, нужно молиться. И демонстрировать, показывать Богу свое стремление жить с Богом. Это и жить нормальной духовной жизнью, прежде всего. Может быть, подойти с этим вопросом уже конкретно священнику. Но общее правило такое. Живите духовной жизнью, настоящей, подлинный, и даст вам Господь то, что будет способствовать вашему спасению и спасению тех, с кем вы создадите свою семью, муж, дети и так далее. Еще вопрос. В последнее время обратила внимание на то, что в интернете появилась настоящая реклама церковных услуг. Так и написано. Закажите услугу сорокаустия, поминовение или о здравии, исполнение услуги после перевода оплаты в тот же день в различных храмах и монастырях. Мне показалось слишком уж приземленным и даже вызывающим подозрение. И даже не просто подозрение, а в большей части случаев это, извините, мошенники. У нас недавно страшный скандал разыгрался в церкви. Просто вскрыта тут целая секта людей, кто собирает деньги, рекламируя того одного из ставших так вот в интернет известным священником. Поэтому смотрите аккуратнее с этим делом. Надо ножками, родные мои, прийти в родной храм, ножками туда прийти, потрудиться и помолиться там о своих родных, близких самому. Не интернет же будет за вас молиться в самом-то деле. Вот. Поэтому смотрите, конечно, к этому нужно относиться крайней степени осторожно. Давайте обратимся к чтению евангельскому, которое нам, может быть, поможет ответить на многие вопросы, в том числе и задаваемые сегодня. Это вот у нас последнее евангельское чтение вот уже Великого Поста, недели Марии Египетской, 10 глава Евангелия от Марка. Когда были они еще по пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12 учеников своих, он стал говорить им о том, что будет с ними. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, осудят его на смерть, предадут его язычникам, поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, а в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем попросим». Он сказал: «Что вы хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Вот дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левому, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Вы не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечают: «Можем». Иисус же сказал им: «Чаша, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав это, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус, подозвав, и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто будет между вами больше, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Идет Господь на смерть. Вот остается неделя еще до входа Господня в Иерусалим и чуть большее время до его распятия. Он идет умирать за людей, сражаться со смертью. Ну, только услышав о входе в Иерусалим, его одни из учеников говорят: «А мы хотим вот там во славе твоей быть твоими ближайшими помощниками, справа и слева от тебя». Он им о духовном, о сражении со смертью, о жертве. А они ему опять о земных каких-то удовольствиях. Вот часто и мы тоже спрашиваем: как бы мне получить то или иное, что мне хочется? Господь-то призывает нас к большему. Он призывает нас искать себе сокровища в Царстве Небеснем. А Божица предлагает нам. А мы снова вот так вот опускаемся на низкий, такой низкий уровень. Господь говорит им о крестных своих страданиях, а они о славе. Да кто там слева и справа? На крестах-то будет распят. Два разбойника. Кто там будет, еще же вы не знаете, и вы будете также креститься. И все апостолы были замучены до смерти. Но тогда они еще не понимали силу слов Спасителя. Мы-то все это знаем. Поэтому ищите прежде всего главного. Ищите вот этого вот крестоношения. И оно даст вам и утешение в этой жизни, а главное – Царствие Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.